Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 9 минут, среда, октябрь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Дожили. Нам Бельгия угрожает стереть с лица земли. Кто следующий, пишет рука-нога. Монако, что ли? Доброе утро, скоро лето, а я уставший, пишет Мышел. Доброе утро, Алексей, пишет АМЦ. Доброе утро. А что, все такие позитивные? У вас настроение хорошее, что ли? Ну, сейчас мы его будем портить тогда. 3 балла пробки в Москве, плюс 4. Жара. Доброе утро, Россиюшка, пишет Ульрих. Привет всем, пишет Быть Добру. Доброе утро. Ну что, в кавычках, патриота и даже военблогера Позднякова, известного как создателя государства мужского, убили в Индонезии или все же постанова, пишет Василий. Вообще не знаю, Василий, если честно. А это важно? Просто я так спрашиваю. Доброе утро всем, пишет Саша Зум. Доброе утро, 3 балла, вы нам настроение... 3 баллами вы нам настроение не испортите, пишет Геннадий. Ну, мы вообще здесь, Геннадий, собираемся, чтобы друг другу портить настроение, поэтому, ну, мы не этим, так другим испортим настроение, правильно? У нас же информационная радиостанция, как бы известно все. Доброе утро, Израиль возобновил авиаудары по сектору Газа. Ну и где рыжий миротворец, пишет СВ? Он рассказывает, что у него все классно, он всех попримирил. Он 8 войн, 8 на данный момент завершил. Вот сейчас завершит 9-ю, имеется в виду конфликт, назовем его так, на Украине. Вот, он говорит, вот сейчас вот еще чуть-чуть и решу все. Ну посмотрим. Не надо портить настроение, пишет Мельникова Елизавета. То, что мертво, умереть не может, Елизавета. Ну как бы, как можно испортить то, что и так испорчено изначально, поэтому не переживайте. Комсомолу 107 лет. Ура, ура, пишет Алексей Кузнецов. Ну, нашелся повод выпить, конечно, да. А пишут, что в русском городе Киеве начали ТЭЦ строить вместо тех, что наши подбили, пишет J23. Ну, то, что на Украине что-то начали строить, это вообще классный анекдот. Вы же знаете, если мы вступим в войну, мы разбомбим страны, Трамп. Но только Россия жестоко бомбит Украину. А, ну да, Василий, это да. Что-то там было вчера еще из Трампа такое. Мне понравилось, я себе выделил. Выложил даже у себя в Телеграм. А США... Телеграм называется Гудошников. США хотели воздержаться от участия в каких-либо войнах. Хотели бы. Но если им придется участвовать в войне, то они с легкостью ее выиграют. Ба-бам! Вот так вот, с легкостью. Щу! И выиграют. Да, ведь американцы с легкостью победили во Вьетнаме, насколько мне известно. Американцы потрясающе легко победили в Корее. Американцы обалденно победили в Афганистане. Да? Где там еще американцы победили? Я просто, может быть, что-то забыл. В Ираке, по-моему, какая-то колоссальная победа у американцев была. Чё-то, недавно они победили Иран? Ну да, да, вот прям за секунду взяли и победили. Да. А что с Японией был легкий конфликт про ядерку? Ой, доброжелатель, я этого не выложил, не было времени. У меня вчера было 5 эфиров. 5! И вот этот момент я не выложил, там очень смешно. Он говорит, ну там Хиросима и Нагасаки, небольшой конфликт. Небольшой конфликт, в рамках которых были бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, называется просто, на всякий случай, Вторая мировая война. Ну такая вот фишка, небольшой конфликт, Вторая мировая война. Типа, что там мы тут, это... там что-то было. Но с другой стороны, в Америке же от ковида больше умерло, чем за всю Вторую мировую войну. Ну, я имею в виду, вот у них потери во Второй мировой войне чуть более 400 тысяч человек, а от ковида там что-то 1-1.5 миллиона. Ну, то есть они вот когда заболели и чихали, их больше умерло, чем во время Второй мировой войны. Вот, потрясающие, конечно, они бойцы, совсем плохим против всего... против всего хорошего, да, вот так вот. Совсем плохим против всего хорошего. Мы тоже так воевать можем, но не хочем. Не хочем. Вот так вот пишет Елизавета. Не хочем, Елизавета. Я, конечно, когда говорил, что мы будем друг другу портить настроение. Но я не настолько же, чтобы не хочем. Могим, но не хочем. А? Легкий кипиш. Да, да что-то там, помните, там какая-то история в середине 20 века, что-то, ну там, типа, что-то случилось. Ну, чисто, как бы, не... будем ли мы об этом переживать? Подарите мне просто какую-нибудь гольф-клюшку бывшего премьера Японии. Вот, я вам подарю две кепки с надписью «Япония возвращается». Что, ну, как бы, ну, не будем зацикливаться на каких-то мелочах, какие-то странные, непонятные, ну, даже, это не то, что даже конфликт, какие-то споры вот эти наши, ну, вот, какое-то недоразумение, которое произошло, ну, перестаньте, да. А еще американцы победили индейцев, пишет Андрей. Ну, да, конечно, ну, это здесь, конечно, прав. Ну, все, мой смех не остановить, пишет Андрес. Ну, конечно, я теперь, потому что стендапер, знаете, я стендапер теперь. Вы в курсе, нет, вообще, я стендапер? Меня все мои юмористические друзья затащили, они, значит, организовали стендап. Такие, Алексей, давай, говорит, это, ну, приходи. Я говорю, зачем? А говорит, ну, типа, расскажешь что-нибудь. Я говорю, да что я вам расскажу? Говорит, ну, расскажи что-нибудь. Ну, я так... рассказал самое смешное, что есть в моей жизни. Вот. Вот. А вас? Вот. Наврал там про Андрея из Бирюлёва. Сказал, что он предлагал мне стереть Лондон с лица земли. Короче, Андрей, если что, в суде мы это все опровергнем. Ничего страшного, не переживайте. Но пока у них бой с тенью идет, вы такие, в смысле, наврал про Андрея из Бирюлёва. Правильно говорить, из Бирюлёва. Да, ну, вот на важные вещи сразу. Актер из «Полицейского с Рублевки» умер, пишет «Карету мне». Да, была вчера новость, вот, и причем ребята, вот, с которыми я работаю, именно вот из юмора, из вот этого всего, они его хорошо знали, это их друг, для них это тяжелая утрата, на самом деле. Ядерная бомбардировка Японии, небольшой конфликт или просто «упс», пишет «Рука-нога». Да, чисто что-то вот, знаете, там, вроде шел, в ботинке ничего не было. Тут что-то кольнуло или что, камень какой-то, или что произошло. «Милые бронятся, только тешатся. Америка бьет, значит, любит», пишет Иван Кузнецов. «А где это посмотреть?» пишет Олег. «Черт его знает». Черт его знает, может, выложат потом, где-то покажут, если честно. Да не, ну это какой-то у них, типа, там, вечеринка, такая вечеринка, люди сидят. Тоже прикольно, ну, люди интересны, вообще с другой планеты, ну, там, ну, реально, народ сидит с другой планеты. Я такой им говорю, ну, знаете, у Трампа есть красная кнопка Кока-Колы. Все такие, что? Я говорю, вы не знаете, что у Трампа есть кнопка Кока-Колы? Нет. Я говорю, ну вы что, ну такая вот есть история. О, интересно, они правда не знают там. Я говорю, ракету «Буревестник», знаете, вот сейчас вот наши анонсировали. Нет, кто-то там где-то вдалеке, типа, да знаем, знаем. Я говорю, конечно, вы знаете, потому что это друганы мои, да, вот они там знают они. Вот, начинаешь рассказывать. Ну, это интересно. Мне понравилось, я вам честно скажу, мне понравилось. Значит, это там люди, интересно, правда. Ну, необычно. Вот прям необычно, как-то непривычно и оттого интересно. Походил там в этих софитах, что-то с микрофоном, что-то какие-то шутки пошутил. Не матерился даже. Вот. Единственный в этом зале. Единственный, по-моему. Ну, нет, по-моему, кто-то еще был. Не уверен. Может быть, он был не мой, этот человек, я не знаю. Причем я говорю, парни, там же не будет мата. Нет, ты что? И просто, ну че? Я не знаю, если они это снимали, как они это будут нарезать просто. Там в итоге получатся мои рассуждения и молчащие лица других людей. Просто вот и так, наверное, это будет выглядеть. Не знаю. Ой, погодите, американцы спасли от инопланетян Землю, от астероида тоже спасли. Вы говорите, они спасители. Вы что говорите? Они спасители, по версии Голливуда, вообще-то, пишет Василий. Информационно-аналитический стендап, пишет Елена. Да даже и не стендап. Вот, знаете, это как бы... это другое, это что-то... А видели тех вояк на авианосце США? Это они собрались побеждать легко, пишет Андрей. Так в том-то и прикол, что ты можешь говорить, что ты победишь в любой войне очень легко, если ты знаешь, что тебе ни с кем не нужно воевать. Это же самое классное. Я не собираюсь ни с кем выходить на ринг. Но если бы я вышел на ринг, я бы легко вообще всех уложил бы, конечно. Просто я бы решал все вопросы в первом раунде. Зачем они тянут до 12-го? К чему эта победа по очкам? Конечно, зачем они это делают? Просто один хороший удар, и все. О чем разговор? К чему эти все комбинации какие-то, движения на ногах, какие-то оттяжки, уклоны, что это за нырки, бред, просто бау, и все, и он упал, и вау, я победил. Ну, что же. Интересно, они все-таки вот нация рестлинга, наверное, так вот их можно охарактеризовать. Попробуй не ждать, когда придет метка А+, а просто боту в Максе пришли свой канал, возможно, что сработает. Если нет, можно попробовать еще раз бота телеграмского написать повторно, пишет номер. Ну или будь оно все как будет просто, да и ладно, может быть, мне не париться по этих всем русскому названию. Так, ну, спасибо, кстати, что вообще беспокоит. Или вы из Роскомнадзора? Потому что если... тут надо бы понять, вот ваше сообщение. Вы из Роскомнадзора? Я не ошибусь, если предположу, что вы руководитель. Лёш, попробуй, пожалуйста, вот просто, ну, как бы там, не ждать нашей отметки. Да вы пришлите мне уже-то. Наталья Поклонская сменила имя. Чего? Об этом стало из судебного документа, который опубликовал российский журналист. Теперь она Радведа Поклонская. А? Радведа? Радведа? То есть она рада ведать, да? Это, видимо, такое типичное для наших мест имя Радведа, да? Ну, это как бы, это явно обращение к нашим корням. Ведь раньше всех называли Радведа. Радведа. Знаете, хотя я первый раз слышу такое имя. Типа как... Знаете, были коммунистические имена. Ну, то Владлен, например, да, это коммунистическое имя. Владимир Ленин. Или там Мелс Гибсон. Нет, ну, у них там есть, да, Мелвин, он же Мел. А у нас вот это Мел, это в смысле Маркс, Энгельс, Ленин. Мелс, это Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Не знали? То есть, если вы видите где-то в России человека, которого зовут Мел, он, скорее всего, не потому, что он Мелвин, а потому что он Маркс, Энгельс, Ленин. Тоже имейте в виду. А здесь Радведа. Да, что-то такое. Якобы очень тяготеющая к корням и привязанная к корням. Радведа. Рагведа? Что-то я такое слышал. Радведа? Ну, не знаю. А Радведа, это, может, радиоведущая? Кстати, Руслан, спасибо большое. Что-то пелевинское вырывается со страниц книг, пишет Александр Васильевич. Да. Ну все, Наташа уехала окончательно, пишет Василий. Древнерусская или сербская? Знал Владлена, 93-го года рождения, пишет ВЛ. Ну, родители-то у него не 93-го года рождения, поэтому, да, Владлен, Владилен, это Владимир Ленин, да? Ну, то есть, Владлен, ну, некоторые лекторы, звучание, чтобы было более мягкое, наверное, такое, Владилен могли назвать. Поэтому имейте в виду, да, у каждого имени есть значение и прочее такое. Рогнеда, есть Рогнеда, пишет Ристори, такая краска. Рогволод, полоцкий князь. Рогволод, знаете, каждый, как это говорят, все счастливые семьи одинаковы, да, они несчастны по-своему, вот это вот Рогволод, это из той семьи, где что-то произошло, нет? Ну ладно, я шучу. Просто она в Турцию съездила и решила сменить имя. А, все, ее достали, конечно, ее достали вот эти вот картинки с котами, Наташ, вставай, да? Нет ни одной картинки, где кто-нибудь говорил Радведа, вставай. Про Радведу вообще как бы не вспоминают лишний раз. Вот. Гендальф, гений Энгельса, дал Ленину философию. Леголас, Ленин гордится латышскими стрелками. Сэм, Сталин, Энгельс, Маркс, пишет Андрей. В этом смысле, «Властелин колец» — это на самом деле сборник Великой Октябрьской социалистической революции, да? Энциклопедия. «Ей бы замуж и детей родить, сразу мозги бы на место встали», — пишет Елена. Так может, обманывают вообще? Это мне прислал Алексей ТТ, вот, со ссылкой на некие ресурсы. Может быть, обманывают, может, неправда, может быть, это все, ну, как бы... Может, это все оговорили Радведу нашу, и вот такая ситуация произошла. Ну, вот. Ну, в целом, знаете, я вот прислал там ребятам, пусть подумают над этим. Вот, в целом, всякое разное бывает. Я замечал определенные особенности в наших южанах, так скажем, такие. Есть в них некая оригинальность. Они вообще полны жизни. Они такие. Они не как мы здесь вот севернее, когда живем, да. Мы такие уже немножечко, у нас холодно, и поэтому мы помедленнее, мы консервативнее. А вот южане наши, они, конечно, да, они хороши. Вот у них такое. Бьет ключом жизнь все время. Что-то как будто бы все время меняется. Вот сидишь такой, че бы сделать такое, не знаю. Может, имя поменять. Вот, ну, вот такое. У нас вот этого не возникает. Нас вот как назвали здесь, да, на севере, так как назвали, так мы и живем всю жизнь. Вообще по этому поводу не паримся. Южане нет, у них они активные очень, ребята. У них, вот это, менять позицию 100 раз в день. Вот мне даже иногда кажется, что Трамп из наших южан, мне вот иногда кажется, вот очень похоже это все. Сегодня там что-то бороться с властью, завтра поддерживать власть. И всегда, кстати, одинаково, знаете, в этом смысле убежденно это делать. Я вот смотрю, сейчас там один конфликт развивается. Вот меня вчера спрашивали, типа, что ты думаешь по поводу Монтян? Я думаю, кого? Ну ладно, как бы 5 эфиров прошло, прихожу домой, думаю... Ну, почитаю. Боже мой, зачем я это начал читать? Что это вообще такое? Я натурально, чтобы вы понимали, до 2 часов ночи просто это читал. Какие-то смотрел видео, какие-то люди, они что-то друг другу говорят. Там такой ад. Просто какие-то подборки видео, где вот эта женщина там, она просто говорит одно, потом она говорит другое, потом она говорит третье, потом она говорит четвертое. Она говорит что-то про украинцев, там они плохие. Потом, оказывается, мы плохие. А оказалось, что про нас, что мы плохие, она говорила раньше, чем говорил про... А потом она поменяла свой взгляд. А потом она поменяла взгляды еще раз. А вот она ненавидела президента России. А потом она поддерживала президента. Как это возможно вообще? Я не понимаю. Вот это вот все. И люди там прям всерьез. Там надо, понимаете, наступают на свободу слов. А вот это, а вот там. А вот смотрите, а вот еще одна тема. Потом смотрю, ну, я просто начал вот это читать, потом уже смотрю, я читаю какие-то споры, реально, я, ну, не буду называть в эфире, ну, разных, так скажем, там, военкоров, значит, каких-то военизированных групп и так далее относительно способов штурма и наступления в глубину противника, что-то там на тяжелой технике, не на тяжелой технике, просачиванием, не просачиванием, просто читаю пост, потом думаю, ну, не понимаю, а там уже такое, видно, что вот люди, ну, поссорились, вот так поссорились, думаю, ну, надо понять, почему. Помой! В 3 часа ночи я сижу и понимаю, что я не могу найти начало этого разговора, я не могу его найти, там прям баталии такие, думаю, да, что вам сказать, ребята, сложная эта тема, не, ну я так-то разобрался, я понял, кто что говорит, я так понял, да, как и почему, какая у кого система аргументов, ну, так наблюдаю. Сказать, что у меня есть какая-то система аргументов, ну, честно вам скажу, нет у меня никакой системы аргументов. Ну, насчет, во всяком случае, там, штурма на бронетехнике колоннами или просачиванием, точно у меня аргументов нет ни в одну, ни в другую сторону, я просто не знаю, да? Поэтому никому-то советов никаких давать не буду, но буду наблюдать, естественно. Вот, относительно вот этих людей, которые 1000 раз меняли свои позиции. Слушайте, у меня есть вот реально знакомые, которые мне говорили в лицо, типа, смотри, Арестович что-то знает. Ну, вот этот экстремист-террорист Арестович. Арестович что-то знает. Я говорю, где он знает? Ну где? Ну объясни мне, где он знает? И причем это было давно, много лет назад. Я говорю, ну где он знает? Почему ты считаешь, что он знает? Ну вот смотри, как он говорит. Я говорю, как он говорит? Вот так вот он говорит? Не, ну, ребята, ну что? Ну, это абсолютно очевидно. Ну, типа, говорю, тебе чувак половину слов съедает и все время изображает, что он что-то знает, прищуривается. И тебе кажется, что он что-то знает. В связи с чем тебе так кажется? Просто говорю, вот, смотри видео. Человек говорит, что если Россия пойдет, для нас-то не будет проблемой. Мы в одной руке будем держать чашечку кофе, а другой отстреливать их самолет. Вот так, пам-пам. Что тебе еще нужно от этого аналитика? Почему ты годами не можешь догадаться, что это просто какой-то балабол? Ну просто, ну почему ты не можешь годами до этого догадаться? Потому что потом какая-то Ксения Собчак берет у него интервью, а давайте это обсуждать. А он хочет стать президентом Украины. Боже мой, да какая разница, к чему? Почему я должен знать? Да? Зачем мне знать? Ну давайте мы всех сумасшедших соберем, у них спросим, кем они там хотят стать, не стать, там, какие у них планы. Я бы Владимиру Путину сказал. Что? Как ты это сказал бы? Я не понимаю. Ну, как бы ты сказал что-то Владимиру Путину? Я не представляю себе варианта, при котором даже секунду своего внимания Верховный будет тратить на тебя. Зачем ты нужен? Я бы тогда ему предложил. Что ты? Кто ты вообще? Я не понимаю. Иди, мужик, ты что пристал просто? Странно. И вот это начинается. Короче, туда лучше. Не лезть, потому что это, я так понял, затягивает. Ты натурально потом начнешь спорить там, а можно, а нельзя. Ты начинаешь понимать, кто как с кем связан якобы, зачем, и не нужно этого делать. 8.30 новости. А 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Алексей Гудошников, это я здесь, у микрофона. Вы там? Где вы там, кстати? Чем занимаетесь вообще? Что делаете? Вот так вот внезапно, а? Что делаете? Спорите там? Спорите? Вот. Планы генштаба думаете? Как-то о стране думаете? Что за мощная реклама? Егор, рекламу никогда не обсуждают. Реклама кормилица, ее не обсуждают. Вы помните об этом. Вот. Либо вы будете платить. Либо реклама будет платить. Как бы выбирайте. В президенты Украины баллотировался Дарт Вейдер. Сейчас он, кстати, набрал бы приличный процент, пишет Ульрих Маржаретта. Да. Наших южных азиатских соседей в прошлом наших республик вызывают на ковер в Белый дом. Будут отговаривать от дружбы с Россией. Конечно, будут. Конечно, будут. Конечно, всех вообще, кто у нас по границе есть, будут отговаривать от дружбы с Россией. Причем это еще не самый худший вариант того, что им могут говорить. Как бы просто отговорить от дружбы с Россией, это одно, а другое это повоевать, попротивостоять, не покупать. Нас же Трамп решил задушить, ну, объективно он нас решил задушить, то есть он нас решил задушить экономически. Он хочет, чтобы мы никуда ничего не продавали, он хочет, чтобы мы были изолированы на рынке и просто потихонечку умерли. То есть это, я объяснял в эфире, еще раз объясню, это осада. Ну, блокада, осада, как хотите. Вот осада, если про крепость мы говорим, да, вот, блокада, если мы, например, ищем варианты в истории чуть позже, ну, например, вот блокада Ленинграда, вот он хочет сделать блокаду России, чтобы не было ресурсов. А те ресурсы, которые были, не позволяли нам выжить. Почему? Потому что нам нужно какие-то ресурсы продавать, какие-то ресурсы покупать, сами понимаете. Вот и все. Он хочет, чтобы мы были осажденной крепостью, и потихонечку здесь у нас начался голод. Ну, в широком смысле этого слова. Я просто специально привожу в пример вот такую метафору. Он хочет, чтобы эта крепость, она начала умирать от голода, там вот это вот все. И тогда он постучит в дверь или там подойдет к воротам и скажет, ну, что там это, еще хотите посопротивляться? А мы такие должны будем сказать, мы все, мы сдаемся там и так далее. Ну, и вы поняли. И он займет эту крепость. Вот. Либо мы такие, мы не сдаемся. Он такой, ну, умрите тогда, и все. Ну, то есть, примерно такая ситуация. Мы всю жизнь под санкциями, начиная с 1917 года. Другие вымерли бы уже давно, пишет Сергей Лось. Ну, подождите, есть примеры достойных народов, которые держатся, несмотря ни на что. Северная Корея. Ну, реально. Реально. Это когда мы стали вдруг друзьями Запада, как нам показалось, это было неправдой, но нам так показалось. Северная Корея, нет, она держалась. Небольшая страна относительно по населению, в сравнении с нами даже. Вот. Хотя мы не самая большая по населению страна в мире, вы сами знаете это прекрасно, да? Ну вот они меньше нас в несколько раз по населению, ну и понятно по размерам, ну и вот они держались, например, под этим давлением. Я всегда думаю, о чем президенты наши говорят каждый раз по 2 часа, все только хуже, хуже, может и вправду это все игра, пишет Иван. Ну вся наша жизнь игра, знаете вот это вот, вся наша жизнь игра, а?
Что, что?
Ну, я ж чуть переделал, тоже мне, вот, мне говорят не Рогволод, а Рогволод, я говорю, ну, так же смешнее, я когда говорю Рогволод, я тогда смогу и шутку под это придумать, что там, ну, вы поняли. А ему кино про злой город Козельск показывать могут, показать, кому, Трампу, что ли? Не, ну я думаю, что ему надо вообще показывать кино, потому что он, судя по всему, именно из кино вообще все знает, потому что такие источники информации у него, как начнет выдавать какое-то вот, нечто. Ну сейчас он проинформирован все-таки побольше стал насчет конфликта Армении и Азербайджана, он уже говорит, что вот, 38 лет идет конфликт, там шел и вот это вот все, и он сказал, и мне позвонил Владимир Путин, сказал, здорово, что вы там помирили, это такой давний конфликт, ну то есть вы поняли, откуда Трамп узнал, сколько конкретно лет идет конфликт, какие это страны, в чем суть. То есть это вот во время звонка нашего... Ну, серьезно, я... Ну, видимо, это так и происходит. Это во время звонка нашего президента. Наш президент говорит там, здравствуйте, Дональд. Я там слышал, вы рассказывали про Камбоджу и Албанию. Смотрите, на самом деле Армения и Азербайджан. Конфликт длится столько, он вот тогда начался. И Трамп такой, о, это потрясающе, потрясающе. Ну, они, насколько я знаю, тепло общаются по имени, друг к другу обращаются наши президенты, и поэтому, скорее всего, он говорит, о, Владимир, это потрясающе, спасибо, спасибо. Я не исключаю, что мы, ну, как бы, может быть, через Дмитриева передали карту какую-то там, знаете, вот, уже где есть название стран, да, не контурную, которую Трамп там закрашивает, сидит, а вот настоящую, и вот, посмотрите, это вот Армения, Азербайджан, тут очень важно, а? Трамп выбрал не ту дорожку, а ему предлагали, как раньше, в 41-45, пишет Дело Техники. Вчера коллеги после вас не в шутку говорили, что Рыжий может Третью мировую затеять, этот неадекватный старый, пишет Карету мне. Не, ну, вы понимаете, в чем дело, ведь Третья мировая, она как бы идет. Вот такая есть концепция. То есть есть концепция, которая предполагает, что Третья мировая – это именно ядерная война, а некоторые полагают, что Третья мировая, она и идет. Ну, если так посмотреть на ситуацию, ну, вот поле боя, да, допустим, Украина на данный момент, да, но это же не Украина с той стороны, там, с той стороны, извините меня, весь западный мир, ну, это видно, то есть, ну, вообще все, оружие, деньги, ну, вообще все, это западный мир, то есть, уже можно сказать, во всяком случае, что все страны НАТО, они с нами воюют через Украину. Можно ли это уже назвать мировой войной? Ну, наверное, можно. Но если к этому присовокупить давление Трампа, да и не только Трампа, там, на Китай, на Индию, если к этому прибавить, например, еще один конфликт там, на Ближнем Востоке, он там не один и все время то загорится, то потухнет, но Трамп вот считает, что он все решил на 1000 лет, посмотрим, как бы. Если решил, то что ж, честь ему и хвала, но есть ощущение, что это не совсем так. Ну, то есть, мы можем посмотреть на регионы, где идут войны и где не идут войны, и у нас, по-моему, будет очевидный ответ, что они-то везде идут. Напряженная ситуация на Корейском полуострове всегда. Рядом напряженная ситуация, опять же, Тайвань, Китай, в том смысле, что Тайвань это и есть Китай, но американцы как бы это признают вроде на словах, а на деле вооружают Тайвань против Китая и, понятно, готовятся к конфликту, все ясно. Японцы те же самые, да, американцы едут в Японию рассказывать, что вот Трамп, вы наши сам вообще друзья, мы всегда были с вами друзьями, в смысле вы всегда были друзьями, покажите ему фильм «Пёрл-Харбор» хотя бы, тогда, может быть, он в курсе будет, ну, правда, он хоть знает про это или нет, вот эти вещи, очень интересно, что у Трампа друзья, Это именно те, кто во Вторую мировую войну был вот, милитаристами, японскими, гитлеровцами и так далее. Вот Германия – это такая опорная страна у американцев в Европе. Япония в Азии. Интересно просто. Турки 200 лет назад резали азербайджанцев, они забыли и лучшие друзья. 150 лет назад турки резали армян, они все время вспоминают. Почему так, пишет Сталиненок. По-разному бывает, концепция у Турции и Азербайджана такая. Две страны, один народ. Ну, типа, мы один народ, живущий в двух странах. Было бы здорово некоторым странным, так сказать, не до государством вообще-то, как-то взять пример в этом смысле. Вот, например, соседняя так называемая Украина могла бы, наверное, все-таки в какой-то момент стать нормальной и вспомнить, что мы вообще-то один народ. Да, два государства, так скажем, хотя, конечно, Украина и государство – это, ну, как бы слова сложно совместимые. Ну, почему? Потому что вы можете посмотреть, государство построить у них не получилось. Уж тем более независимое. Независимая. Какая независимость-то? От чего и от кого? Но если они были от нас зависимыми, то максимум, как можно охарактеризовать их положение сейчас, они стали зависимыми от других. То есть про независимость речи не идет. Соответственно, это просто колония западная, это очевидно абсолютно. Когда Франция официально войдет в конфликт, тогда и начнется Третья мировая, пишет рука-нога. Официально войдет конфликт, неофициально войдет конфликт. Вы знаете, да, что до сих пор, например, Украина не объявляла нам войну. Ну, то есть по документам. Нет такого, что мы объявляем вам войну. Нет такого. Ну и мы не объявляли никому войну. Мы проводим специальную военную операцию. У нее есть определенные цели. Да, на земле это война. Ну, как бы юридически это не, как вот говорят, война. Но там мы этот момент, опять же, в эфире разбирали. Уже давно никто не объявляет напрямую. Типа, все, начинаем войну. Просто воюют и все. Ну, серьезно. И вы никогда не поверите, кто это начал первым делать на самом-то деле. Вот. Вот догадайтесь, кто начал первым, не объявляя войны, вот, воевать, если надо. Называл это военными операциями. Вот кто? Вот догадайтесь, страна, название.
А? Америка?
Да, это США, да. Война в Ираке, это не война в Ираке. Это операция. Буря в стакане воды, да? Нет. Ну, вы поняли. Неужели Камбоджа, пишет Мышел. Угу. Ой, операция. Это, кстати, вообще такая западная придумка. Ну, в конечном счете, американцы ее больше всего... Ну, они больше всех воевали там в 20 веке, так, наверное. Ну, давайте, во второй половине 20 века. Ну, почувствовали силу, весь мир устал воевать, а американцы такие, а мы что там, мы всего 400 тысяч потеряли, мы сейчас со всеми повоюем, давайте мы и в Корее повоюем, и там, и сям, пятое, десятое, конечно. Вот, и все, операция, операция, операция. Операция. А зачем, правда, а зачем что-то объявлять? Не нужно ничего объявлять. Поэтому никто ничему, ничего и никому объявлять не будет вообще. Ну и, кстати, на всякий случай, даже если брать не там вторую половину 20-го столетия, а вообще, даже вот давайте возьмем Вторую мировую войну. Она же тоже не с первого дня называется Вторая мировая. Или, например, Великая Отечественная в рамках Второй мировой, она тоже не с первого дня называется Великая Отечественная. То есть это название появилось в процессе уже. Вот. Да и Первая мировая, говорят, сразу не называлась Первая мировая. То есть эта оценка появилась в процессе, опять же. Вот так. Ну так Вторая мировая тоже начиналась неофициально, ну, не, пишет рука на... Ну конечно, конечно, да, вы правильно говорите все. Ну вот из-за того, что война не война, ЦБ с Минфином продолжают делать, что хотят, в угоду нашим заклятым друзьям, пишет Сергей Лось. Сергей Лось, честно, давайте честно. Вот вы когда говорите про ЦБ с Минфином, вы же не знаете, что они делают? Ну вот прям вот, вот по-товарищески мы вот сейчас вот, вы там своими делами занимаетесь, я вот здесь своим делом занимаюсь. Вы же не знаете, вот или знаете. Вот, вот давайте так, Сергей Лось, вот я буду сегодня докапываться до вас, ну немножко. Ну, раз уж мы в диалоге, да, а что, вот что делает ЦБ с Минфином? Ну, типа, вот, есть у нас ЦБ с Минфином, они что-то делают не так. А вот что, вот, Сергей, вот, что они делают не так? И я это спрашиваю не потому, что я очень люблю ЦБ с Минфином. Или «мне нужно защитить этих людей». Нет, пожалуйста, мне не нужно никого защищать. Ну, нет никакой необходимости. Я их, честно говоря, даже лично не знаю. А что они не так делают? Давайте попробуем вот понять. Потому что, нет, я знаю, что есть эксперты, я знаю. Я общался с этими людьми, это уважаемые люди, которые выходят и говорят, ЦБ и Минфин все делают не так. Дальше у них есть система аргументов, почему они делают не так. А вот у вас какая система аргументов относительно ЦБ и Минфина? Ну, вот просто. Или это система аргументов из разряда, вот этот уважаемый человек говорит. Допустим. Но если мы просто ссылаемся на другого человека, не понимая, что он говорит и какова его система аргументов, и у нас нет своей системы аргументов, мы можем попасть в ситуацию, когда мы в зависимости от некой системы аргументов, которую мы не понимаем. Но при этом мы убеждены, что надо что-то делать. Понимаете? А потом вот эта фраза «такую страну потеряли». Кто потерял? Ты там вообще не был, что ли? Я не понимаю. Защитник. Я не понимаю, что они делают, но мне это не нравится, пишет Александр. Согласен с вами, Александр. Зачем тормозить и охлаждать экономику, которая давно должна быть на военных рельсах, пишет Сергей Лось. Ой, Сергей Лось. Понял идею. Зачем тормозить экономику, которая должна быть на военных рельсах? Ну, во-первых, экономика, она... во многом и так на военных рельсах, вы знаете. И, собственно, рост экономики нашей в определенный момент, вот в этом году, конечно, уже не так, вот, связывают именно с тем, что у нас был вот такой взрывной рост производств военных, знаете, наверное. Зачем тормозить и охлаждать экономику? Не хотят, чтобы инфляция была большая, то есть быстро обесценивались деньги. Не хотят, чтобы ваши деньги обесценивались настолько быстро, что в какой-то момент инфляция станет галопирующей, а потом инфляция станет, как это же называется, это у нас слово-то я забыл.
Она станет гиперинфляцией. Ну, то есть ваши деньги, вот ваши накопления, зарплаты, вот это все, оно превратится в ничто. То есть вы ничего не сможете купить. Ну, то есть вы копили на машину, купили в итоге жвачку. Ну, знаете, бывала такая ситуация у нас уже в стране. Ну, бывало. Ну, они хотят, чтобы так было. Ну, вот примерно так. Хотелось бы, чтобы за деньги что-то можно было купить. Вот. Инфляция это такое, это как бы прямо скажем, это удорожание относительно денег всякой разной продукции, да? Ну или удешевление денег, деньги дешевеют. И вот хотелось бы, чтобы они дешевели не так быстро, да, там не с темпом, а в процентах, я имею в виду, двузначным каким-то, там 12, 15, там 10. Хотелось бы, чтобы было, они говорят, 4. И спор там на самом-то деле ведется, если послушать внимательно экономистов и прочих, и у нас кто выступает. Спор-то не в том, должна быть инфляция, не должна быть, охлаждать, не охлаждать, а в том, насколько сильно надо охлаждать или уже достаточно охлаждения, и какая должна быть, скажем, ставка рефинансирования, и какая при этом должна быть инфляция. То есть, как бы они спорят насчет так называемого таргетирования. Таргетирование – это целеполагание. То есть, а почему Центробанк говорит 4%? Почему они говорят 4? Почему не 6? Вот, у нас уже при 4% будет рост ВВП 0,7. А нам надо, чтобы 0,7, да лучше пускай у нас будет 10 инфляция, но при этом рост ВВП у нас будет 2. Я считаю, что это лучше. А кто-то говорит, а я считаю, что это не лучше. Но посмотрите, вот вы сейчас охлаждаете экономику, у нас АвтоВАЗ уже на 4-дневную рабочую неделю переходит. Ну и вот это, вот в чем спор. Вот. И как бы всем интересно, откуда берется именно эта цель, таргет, да, цель, почему 4%? Вот. Михаил Леонтьев в эфире ЦК мне сказал, что, видимо, он берется, эта цель берется из жопы. Возможно, я не смею спорить с людьми, которые явно разбираются в этом вопросе лучше меня, правда, но... интересно слушать и аргументацию той стороны, которая этим занимается и ставит эти цели, да, то есть они объясняют это. Слово, слухи, интриги, пишет Андрей. Аргументы без реальных рычагов и инструментов – это просто болтология, это про экспертов, пишет Александр. Не, ну, просто болтология, извините меня. Я вам тоже привожу аргументы не каких-то людей, там, на улице шел, остановился, слушай, Лех, тут такой аргумент. Нет, ну, я как бы с серьезными людьми разговариваю, у них четкое понимание есть, но их картины мира не сходятся, они, у них есть разные пути, по которыми они собираются решать тот или иной вопрос. Вопрос называется, ну, как бы, можно охарактеризовать следующим образом. А как мы будем сохранять и приумножать экономику России? Ну, вот как мы будем, так скажем, делать так, чтобы жизнь наша становилась в экономическом смысле лучше, потому что экономика — это базис для всего остального. Не будет экономики, ничего ты остальное не построишь. Ну, невозможно, невозможно. Экономика — базис, политика — надстройка. Все знают это, все, это невозможно опровергнуть. Ну, все. Потому что, ну, ты как бы, если у человека нечего есть, ты ему хоть сколько раз говоришь, что там сладкое, ну, ничего не изменится. Но при этом все понимают, когда вы говорите там болтологию, что слово, оно значит. Слово, оно значит в каком смысле? Тебе для того, чтобы выработать некую как бы, тропу, да, пробить, для того, чтобы понять, в каком направлении двигаться, тебе это нужно придумать, и тебе нужно как бы, эту модель представить другим людям и объяснить, почему она правильная. А другие люди тебе представят другую модель, которые тоже разбираются, и будут объяснять, почему они считают, что другая модель правильная. И тебе нужно на основании этого анализа, этих моделей, прийти к выводу, какая модель, скорее всего, сработает, а какая схлопнется. И ставка здесь, ну вот как бы ставка, я сейчас не про ставку Центробанка, я говорю, какие ставки здесь, что на кону. А на кону здесь все. Ну типа все. И тут надо понимать, те, которые сидят в Центробанке, и те, которые сидят в Минфине и прочее, да, они реально отвечают за то, что если вдруг... А, ну хотя, с другой стороны, скажете, да, они потом уедут за рубеж, Чубайс тоже отвечал и так далее. Возможно, возможно. Но давайте представим, что за рубеж они не уедут. Они реально отвечают за то, что если все схлопнется, к ним придут. А те, кто не сидит на этих местах, они сейчас за это не отвечают. Некоторые из них, возможно, хотят занять эти места. И, возможно, я не исключаю, что у них получилось бы на этих местах даже лучше. Может быть такое. Но может быть и другое. Это сфера, в которой поверить на слово, просто потому что кто-то красиво сказал, или более убедительно сказал, или вам больше нравится этот человек. Это очень опасно. Нельзя в этой сфере так действовать. Это опасная сфера. То есть, если вдруг все полетит в тартарары в этом вопросе, все, все остальные вопросы вместе с ним сложатся. Цель Трампа, еще раз, я вот просто, цель Трампа, серьезно, Байден, он был такой, он любил с нами повоевать, этот старый пердун, вот, а этот, нет, не старый пердун какой-то, да, не подшептывающий, не тихо протекающая канализация Трамп, Трамп это лавина говна. И он прямо несется и говорит, я вас всех задушу, вы все будете сидеть, я лишу вас экономики, а вы лишитесь экономики, и вы лишитесь всего. Он нацелился. Вы не можете, вы не будете торговать, ни с кем не будете торговать. Я Китаю скажу, не покупайте, я Индии скажу, не покупайте, и этим я скажу, и в Азию я скажу, и здесь ваши трубы взорвали, я их устанавливать не буду, естественно, зачем мне, я свое буду продавать. То есть вот Трамп. Так может отправить представителя в студию и поспорить с экспертом, пишет Дело Техники. Можно, конечно, я думаю, что отчасти это делается. Есть там специальные даже там СМИ, которые вообще в целом, да, думают именно об экономическом и финансовом вопросе постоянно. И это обсуждают и там и эксперты, и представители соответствующих структур государственных, которые с ними разговаривают. Они ходят на эти все заседания, черт побери, они общаются напрямую с Эльвирой Набиуллиной, да, она перед кем-то ведь выступает, когда она сидит вот там, то есть сегодня будет заседание Центробанка, там же сидят журналисты там и так далее, они все снимают на видео, она им объясняет, то есть это идет диалог вот этот постоянный. Плюс наверняка есть люди, ну, 100%, которые, ну, просто на телефоне. Ну, типа, слушай, объясни, а почему вы так делаете? Ну, потому что, ну, старые друзья, вот можете себе представить такое? То есть у вас друзья, вы в какой-то сфере развиваетесь, у вас друзья в этой сфере. Ну, то есть люди, которые в другой сфере работали, вот, например, финансовой, экономической, да? И у них, конечно же, они видели, как там с института другие люди растут вместе с ними, это какие-то их там сокурсники, еще кто-то, с кем-то они где-то работали, где-то потом разошлись их судьбы. Встречались, может быть. Вот, они друг друга знают. И они гипотетически, не все, конечно, мы не представляем, что это такой веселый клуб, где все у нас дружат. Да нет, ну, но тем не менее, у них есть определенные комьюнити, понимаете, комьюнити. И они там могут между собой поговорить вообще-то. Ну так, грубо говоря. Конечно, может быть, некоторые из них давно друг с другом не разговаривают по одной простой причине. Кто-то из них, например, все время говорит про другого, что он тупой и все неправильно делает. Например, может быть, перестать это делать. Может быть, говорить, там у меня есть такие аргументы, сякие аргументы. Не знаю. Но это все умные люди. Но цена ошибки высока, поэтому перестраховываются. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, октябрь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, плюс 5 градусов. Инфляция, пишет Владимир, определяет стоимость займов. Государство занимает и платит по процентам. При высокой инфляции государство не сможет занимать, так как не сможет платить по высоким процентам. 4% вполне рассчитывается на основе платежей бюджета и других агентов по процентам, пишет Владимир. И кто знает, может быть, Владимир прав. Да, 300 миллиардов значит, теряли, а виновных нету, да, так же будет и дальше, скажут, были ошибки, виноваты, но мы постараемся в будущем исправить, а это был финансовый терроризм, пишет Аркан. Да нет, Аркан, это была попытка заработать на так называемых ценных бумагах западных. И вы будете смеяться, мы на них зарабатывали. И вы будете смеяться, это было выгодно. А кто бы осмелился осудить удар кинжалом по факельному шествию зародыша Четвертого рейха немецких тевтонов? А? Да, в Прибалтике там маршируют. Никто бы не осудил, кроме, конечно, самого этого Четвертого рейха. Почему в канистры не хотят наливать бензин, пишет Михаил. В смысле? С другой стороны, вы написали «посему», а не «почему». Но в конце два вопросительных знака, поэтому все-таки, наверное, «почему». А так было бы интересно, если бы «посему в канистры не хотят наливать бензин». На заправках, пишет Михаил. Прям на всех заправках не хотят в канистру наливать. Может, канистра неподходящая? Да-да, мне на «Лукойле» тоже не дали налить, как теперь на мопеде ездить, пишет Андрей. «Лукойл», пишет Михаил. Ну, значит, на «Лукойле» не заправляют в канистру. Пластиковые канистры на АЗС ругаются. В пластик нельзя, в металл-то можно, пишет АК. Не знаю, я помню, я покупал, кстати, по-моему, это и был «Лукойл». У меня была такая фишка, я ездил на автомобиле, пока у него не кончится бензин. Вот я так, ну просто вот такое. И у меня один раз я прямо вот в центре Москвы, хобана, и встал. Сейчас я вам скажу, где это. Это Октябрьская, по-моему, да? По-моему, называется Октябрьская станция метро. И вот там, где пересекается, ну вот рядом с парком Горького, Октябрьская это или нет, где пересекается, да, Садовая пересекается, и, как же, господи, это называется улица, ну, в общем, на Ленинский проспект ты уезжаешь там. И вот там у меня машина, думаю, а, что там, без бензина не ездит? И вот там заправка есть, это, по-моему, «Лукойл» и есть, если я не ошибаюсь. И я до этой заправки, ну, я машину просто это, я молодец, она у меня стала такая, знаете, если кончался бензин, он кончается не прям в ту же секунду, он сначала, она такая, вот это вот у нее начинается, кашляет чуть-чуть, и я прямо так классно успел припарковаться, просто, и все. И поставил ее прямо на парковку, спокойно заплатил. И пошел, короче, серьезно, человек опытный. Пошел до этой заправки, побежал, значит. И там, на заправке, я купил прям канистру. Канистра эта была пластиковая. Ну, или это не пластик, это какой-то специальный материал, но считаем его пластиком. Вот, не металл. И там же мне налили эту канистрочку, я говорю, ну, давайте там 5 литров нальем. Все-таки мне там еще бежать с ним километра полтора надо было. То есть я-то вам сказал, где заправка находится. Это не там у меня машина-то зачихала. Она где-то, ну, за километра полтора, наверное, и я там канистрой. Когда я там бежал с этой канистрой возле Октябрьской, она красная, в ней бензин, и я с ней бегу. У меня, конечно, было ощущение, что вот-вот сейчас как бы моя жизнь и изменит. Серьезно, думаю, вот не объяснишь же потом. Не по какому полицейскому ты сейчас будешь объяснять, что ты тут по центру Москвы, ну, грубо говоря, центру, бегаешь с канистрой, потому что у тебя тут красная канистра с бензином. Ну, тем не менее, купил. У меня такая же, пишет Владимир. Алексей, как вы думаете, по ощущениям, сколько вас слушает из ЦИПСО, пишет Джошуа. Да вообще не знаю, если честно. Там ресторан есть, Starlight, тоже места для парковки бесплатные бывают, пишет Максим. Другой Максим, тот был Максим Гришин, а это Баринов. По новым законам обычному человеку хранить в Москве бензин в канистре без нарушений никак не получится. Возможно, заправки пресекают нарушения. Возможно, возможно. Но я, честно говоря, даже себе слабо представляю, зачем некоторые люди хранят на парковках совместных вот эти вот какие-то канистры с бензином и вот это все. Мне кажется, это маленько опасно, ну, слегка. Надо было самокат арендовать, пишет Алишер. Да надо было самокат арендовать, конечно, надо было. Но вот конкретно этот гадский самокат, вот вы не поверите, он был рядом, и я его даже арендовал, но он через 100 метров сел. Почему они разрешают брать самокаты, которые через 100 метров... Ну, это смешно. На машине кончился бензин, самокат сел, побежал, ножки устали, да? Начал плакать, слезы кончились. Ну, вот такая какая-то ситуация. Они думают, что это контрольный замер, они же все химические, доливают. Недолив виден, если лить более 10 литров, пишет Ларек Марек. А что теперь мне стримером и культиватором на заправку ходить, и если хранить нельзя, пишет Костя из Митина. Ну как, Костя из Митина, можно же отсосать из бака. Но единственное, что важный момент. Нужно иметь специальный прибор для того, чтобы отсасывать из бака. То есть те люди, которые отсасывают из бака ртом, ну серьезно, они рискуют, что вот частички бензина попадают им в рот. И это очень плохо, потому что это страшный канцероген и все такое. Ну, вы поняли, можно рак получить, вот, если вы будете слишком часто отсасывать бензин. Не надо. Отсасывать нужно специальным прибором. Как он выглядит? Шланг с одной стороны, шланг с другой стороны. А посередине этого шланга груша. Вот такая вот, как вот, знаете, вот ее можно качать. Все, идеальная штука. Ну, так это все, и вот в машину заправили, а потом спокойно приехали домой, отсосали, и все. Ну, как бы нормально, ну, нет проблемы. Можно вот так, ну, я просто как идея, почему бы и нет. Нафига мне дизель в триммере, пишет Андрей. Да, педагогам Свердловской области запретили прикасаться к ученикам, не должны трогать школьников ни при каких обстоятельствах, даже если они нарушают порядок. Зря вот это они, пишет J23. Можем обсудить этот момент. Как бы с тем, вопрос-то по бензину решен, да, мы решили с вами. Да, можно же сплюнуть, а не глотать, пишет Ренни. Так вы сплевать-то сплюнете, но у вас-то под губой, под языком и так далее останется частичка. Это канцероген. Нельзя отсасывать через трубочку бензин ртом. Не делайте этого. Ну, если только это не суперважная ситуация, когда нет никаких других вариантов, и вот сейчас жизнь и смерть. А так это нельзя делать, это очень, очень неправильно для вашего здоровья. Серьезно вам говорю, послушайте меня внимательно. Я вам это говорю не как человек, который просто это придумал на ходу, я вам это говорю как сын онколога. И я эти кейсы, как сейчас модно говорить, знаю просто, и все. Поэтому не надо. Не надо, как бы поберегите свое здоровье, купите вот эти две трубочки и посередине такая вот груша. Все, вообще идеально. И она пошла. Ничего больше делать не нужно. Ой, Так, что там у нас? А, по-моему, Свердловская область, прикасаться к ученикам не должны трогать, педагогам. Прям во всей области J23 или только в какой-то конкретной школе? Что за тема? Сосать, сплевывать, пишет Кирилл. Да про бензин говорим, про автомобиль. Ну, знаете. Ну, Кирилл, вы никогда не отсасывали, что ли? Я не понимаю. Ну, ну необходимо. Ну, бывает. Ну, знаете, там ну, такая ситуация. Это Москва, в конце концов. Может, в любой момент кончится бензин. В любой момент. Просто. И в центре, например, нет заправок практически. Вот. И хочешь не хочешь, придется отсосать бензин откуда-то, потому что, ну, нужно, ну, допустим, кого-то остановить просто из мужиков, типа, и, ну, пожалуйста, мужики, такая ситуация. Ну, и мало у кого есть канистры, тем более, говорят, в канистру не наливают, сами подумайте. Вот. Это вообще принципиально плохая идея, пишет рука-нога. А может, еще и айфон подарят, пишет он. Ах, вон оно. Я понял, о чем вы говорите, дорогие друзья. Я понял. Но это вы просто. У вас просто темные мысли, понимаете? Вы просто люди испорченные. Я-то вам о серьезных вещах говорю. Хотя, с другой стороны, тоже. Короче, про школу. J23, да? Прикасаться к ученикам. Ученикам запретили учителям. Свердловская область. Ни при каких обстоятельствах нельзя прикасаться. Наверное, имеется в виду, что нельзя вот это взять за ухо, за ухо, кстати, правильно говорить. Я просто боялся, что вдруг что-то неправильно скажу. Там нельзя там толкнуть, наверное, да, там бить линейкой по пальцам, давать подзатыльники, вышвыривать из класса. Вот, наверное, это запрещается. То есть, если ребенку плохо, а педагог будет оказывать необходимую медицинскую помощь, наверное, не будет никаких проблем. То есть, в этом смысле можно прикоснуться, да. Вот. А все остальное нельзя. И вы говорите, зря они это. А я вам так скажу, ну, как бы из тех подробностей, которых у меня нет, я могу сделать вывод только один. Очень хорошо, что так сделали в Свердловской области. Действительно, не надо никого трогать руками. Ну, не надо. Почему я так говорю? Потому что, смотрите, как только вы, и если вы перестанете распределять детей на, ну, как бы, людей на детей и людей в этом смысле, и зададитесь вопросом, а можно ли вас трогать? Ну, вас трогать. Какой-нибудь ваш начальник вам подзатыльник даст. Ну, вот прикиньте, начальник просто вот идет какое-то совещание, он что-то говорит, вы там переговариваетесь, сидите рядом со своим коллегой, он подходит и вам подзатыльник. Бабах! Или пшел вон! Вот так вот вас за шкирняк и выкидывает. Представили себе ситуацию? Вот. Ну, естественно, все подчиненные самарского губернатора сейчас представили себе эту ситуацию. Но в целом это такого быть не может. То есть так нельзя с людьми общаться. Ну, вы понимаете. Ну, нельзя. Это все, это нонсенс. И, естественно, так нельзя делать и по отношению к детям. Потому что они тоже люди. Вообще, ну, я понимаю, сложно поверить, что они люди, но они люди, я вам гарантирую, это люди. То есть, вот биологически точно это люди. Нельзя, нельзя. Но другие способы управления должны быть, другие. Вы скажете, да их не существует. Я скажу, значит, надо их придумать. Значит, надо их придумать. Я считаю, и мы это обсуждали, кстати, с депутатами Госдумы, и если я не ошибаюсь, мы это обсуждали с Яной Лантратовой, я считаю, что нужно сделать одну вещь, очень простую. Во всех классах, во всех школах должны быть видеокамеры, наблюдающие за тем, что происходит в классе. Всегда. И все. Оказывается, не во всех школах есть камеры, которые наблюдают за тем, что происходит в классах. И это приводит к ситуации, когда мы не знаем, что произошло. И мы, например, видим видео, где учитель орет на ученика и кидается в драку, а хотя до этого ученик, например, в него плевал или материл его. Но этого нигде нет, потому что ученики другие начинают снимать видео именно тогда, когда учитель начинает драться и так далее. То есть человека взрослого вывели из себя, ну и так далее. Ну, вы понимаете. Мы видим как бы оконцовку конфликта, в котором кажется, что вот есть учитель, он сумасшедший дебил какой-то. А потом нам начинают объяснять, да его довели. Ну, как бы плохо, что вообще такая ситуация, при которой учителя могут доводить и так далее. Но нужны камеры. И Яна Лантратова мне говорит, по-моему, это она была. Она говорит, вот ну, у нас, к сожалению. Я говорю, ну, надо камеру. Она говорит, ну, нет, невозможно сделать. Я говорю, почему это невозможно сделать? Внимание, вы никогда не поверите, почему это невозможно сделать. Почему это невозможно сделать? Ну-ка, предположите. Как вы догадались-то? Родители против. А почему родители против? Вот найдите причину, почему родители против того, чтобы камеры были в классе. Ну, так кто-то может объяснить? Потому что это нарушает что? Что это нарушает? Ну, типа, личную жизнь? Какая личная жизнь? Это класс, это школа, какая личная жизнь, я не понимаю. Что они там делают на переменах? Я не понимаю. Ну, правда, какая личная жизнь в классе? Это общественное место, все, точка. И вести себя там надо, как в общественном месте. Больше вариантов никаких нет. Либо ученик, который едет в автомобиле, который напичкан камерами, это не нарушение личного пространства. Его телефон, на котором 5 камер, это не нарушение личного пространства. В подъезде камеры, это не нарушение. В лифте камеры, это не нарушение. Правильно? Ну, везде, мы идем по улице, нас все время снимают камеры. Вот камеры висят у меня здесь. Раз, два, три, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, да, семь, семь, семь. Не все направлены на меня. Почему? Почему? Вот. И мне что, по-другому вам объяснить? Короче говоря, смысл в том, что мы везде ходим, все время нас снимают камеры. Все время нас снимают камеры. На парковке у нас камеры. Все, мы выходим, мы дома у себя сидим, у нас везде камеры. За нами наблюдают чайники какие-то, еще что-то, китайцы все сидят, ну, как интересно. Понимаете? И почему-то в классе их не должно быть, потому что это нарушает что? Я не понимаю, что это нарушает. Мне никто не может объяснить, что это нарушает. Родители против. Ну, что? Ну, класс. Молодцы. Молодцы. Значит, рыльца в пушку. Раз жим-жим, пишет Толстый на радио. Ну что ж, уважаемый Толстый на радио, интересная мысль, интересная. Главное, правильная лексика выбрана. Иногда в классе переодеваются, пишет Александр. Сделать очень простую вещь для того, чтобы, и если детям приходится переодеваться в классе, сделать простую вещь. Сделать ширмочку, это делается очень легко. Берется вот такая вот лесочка, мягкая, нейлоновая. На нее вот так вот вешается занавесочка. За эту занавесочку заходит человек и переодевается. Точка. Переодевается. Если такая школа, в которой нет специального места, где можно переодеться. Ну вот нет, допустим, ну такое может быть, я это понимаю. Вот, пожалуйста, вот лесочку повесили. Занавесочка, пожалуйста. Сдали на занавесочке, вот закрытое пространство, может переодеться. Причем для девочек и для мальчиков, конечно же, это должны быть разные места. Девочки и мальчики, переодевающиеся в одной раздевалке, это вообще дичь. Да, это ужасно. Это просто катастрофа. Такого быть не должно. Девочки отдельно, мальчики отдельно, чтобы всем было удобно и хорошо. Ну, так должно быть. Так очередь будет, пишет Александр. Так ничего страшного. В чем проблема этой очереди? Ну, типа, надо переодеться на физкультуру. Спокойно взяли да переоделись. В чем проблема? Нет проблемы. Кабинки для переодевания просто еще не изобрели, пишет Александр. Да, это же невозможно. Это же невозможно. Конечно, конечно. Только откуда? Вы правда говорите? Угу. Все просто не хотят, чтобы дети были крайними, отвечают, придется за них, пишет Вячеслав Моряк. Ну, а что, классно, когда учителя с ними там дерутся, что ли, или что? Ну, а так, пожалуйста, вот большой брат за тобой наблюдает. Согласитесь, будешь уже как-то по-другому себя вести. Или такой сидишь в носу, ковыряешься, а тебе родитель пишет. Вижу, вижу. Вижу, вижу. Дорогой мой, отвлекся от работы на минутку посмотреть, что у вас там в классе происходит. А ты там? Ну, ничего ты там не так делаешь. Вот у родителя должна быть возможность, конечно, можешь посмотреть, что там происходит. Или как бы боязнь в том, что родители извращенцы. Ну, типа, часть родителей в классе – это грязные извращенцы, которые будут сидеть и там, вот это. Ну, это ужасно, давайте мы их сразу расстреляем, просто этих извращенцев. Ну, давайте просто сразу так сделаем, и все. Я даже говорить на эту тему не хочу, мерзота просто какая. А если вам сейчас расскажу, по закону о сборе и обработке данных, все это должно храниться в едином центре по сбору и обработке биометрических данных и изображений. Технически это очень сложно и дорого, пишет Спамбокс. Понимаю, Спамбокс, понимаю. Технически это все очень дорого. Ну, тогда что? Тогда единственное решение, педагог не может ни при каких обстоятельствах прикасаться к ребенку. Просто тогда такое решение, и такое решение принято в Свердловской области, что я считаю абсолютно правильным. Если то предложение, которое мне видится абсолютно разумным и понятным, неосуществимо в силу там, нехватки средств или технического оборудования какого-то, то, извините, единственное решение, никто никому не может вообще ни при каких обстоятельствах прикасаться. Никаких подзатыльников, никаких там избиений. Ну, все, Как бы такая история. Так давно уже эта идея была, пишет Лина. Какая? С камерами? Так я говорю, родители против. Родители против. Никто никогда не объяснит, почему родители против. Просто видеорегистратор повесить дорого, пишет Александр. Но родители против. Родители против. Почему они против? Они что? Они хотят, чтобы учителя втайне избивали их детей и унижали? Почему они не хотят последить за этими учителями? В хорошем смысле этого слова. Камеры стоят в классной доске, пишут звук, но доступ только у департамента образования, пишет Владимир. Здрасте, а как мы тогда попадаем в ситуации, когда происходит... Нет, как бы, Владимир, я не исключаю, что так оно и есть. Но как мы попадаем в ситуацию, когда... О, да, был конфликт, но вы не видели его начало. Ну так покажите нам его начало. Ой, мы не можем его показать, у нас нет камер. То есть, видимо, не у всех. Не у всех. Доски умные. У некоторых тупые доски до сих пор, вот это вот все. В Свердловской области лучше бы снесли Ельцин-центр, пишет СВ. Ну, может быть, СВ, да, но зачем сносить? Можно же просто взять и использовать про что-то более адекватное, что-то более такое, знаете, ну, вменяемое, нужное, необходимое. Что? Ну, на что? Не обязательно же прям сносить. Вы знаете, когда кто-то что-то строит, на это тратятся деньги, зачем это сносить? Можно же просто, ну... использовать потом это в правильным образом. Ну, вот. Ну, представляете, вот особняки, прекрасные особняки в центре Москвы есть. И в определенный момент там жили какие-то люди состоятельные, может, какие-то дворяне жили, может, какие-то еще люди жили. Ты черт его знает. Вот. А потом там, ну, как бы, бандиты могли бы это все снести, но они подумали, что, ну, особняк хорошая штука, и, ну, просто сами стали жить в особняках, работать в особняках. Бандиты, ну и нормально. Не только бандиты, разные юристы там, ну как бы. Да. Ельцин-центр перепрофилировать в Сталин-центр, пишет ВЛ. И все, и все. И вот очень легко, правильно. И вот видите, поэтому не надо, конечно, ничего сносить. Потому что если уж мы на что-то потратили деньги, на что-то монументальное, так сказать, на что-то такое... фундаментальное, то пусть оно будет. Конечно, ну, жалко, зачем сносить? Ну, нет, не нужно. Ну, нужно аккуратно ко всему подходить. Это деньги наши потраченные. Да? А тогда переделать под дата-центр видеозаписи из школ, пишет СВ. Ну, вот видите, вот вы люди на самом деле конструктивные. Просто вас все время подталкивают в русло деструктивное. Вам все время там, а этот Ельцин-центр, это такая дрянь, его надо снести. И этот Ельцин-центр, это такая дрянь. Его не надо сносить. Надо просто поменять начинку. Все. Просто всех тех, кто там тусуется, мы просто их отправляем туда, куда их нужно было отправить уже давно. Да? Ну, как бы, подальше от микрофонов, камер и возможностей вообще транслировать свои классные идеи. И все, и занимаем там пространство. Выставка Никиты Михалкова. Да? Как назовем? Центр как-то надо назвать. Вот здесь выставка Никиты Михалкова, здесь уголок Сталина, допустим. Да? И здесь еще что-то. Здесь, ну, здесь Гудошников, например, там какие-то светлые мысли Гудошникова. Трамп, он как лавина говна. Алексей Гудошников, 2025 год. Например, да? Это потрясающе. Это потрясающе. Это может быть интерактивно, это может быть на экранах, они могут меняться постоянно эти там, на какие-то надписи, да? Ну, какая-то моя хорошая мысль, какая-то, например, хорошая мысль Владимира Соловьева, какая-то хорошая мысль других хороших людей. Понимаете? Хорошие мысли. Конечно, снести, конечно, это очень просто, и самое главное, невыгодно, потому что нам потом заново придется что-то строить, зачем что-то строить, вот, Бесогон-центр, пишет Ник, ну, почему бы и нет, я, кстати, вообще люблю программу Бесогон, мне нравится, чего-то вот эти люди прикопались к Никите Сергеевичу, я не понимаю, я всегда с удовольствием смотрю, вот я вам клянусь, я просто давно уже никуда не ездил, так сказать, не путешествовал по России, я обычно путешествую на автомобиле, но каждый раз, когда я путешествую, почему-то, когда я останавливаюсь в гостинице и включаю телек, там всегда Никита Сергеевич Михалков и Бесогон. Всегда. Я не знаю, почему так происходит. Это, как бы, я думаю, божественное, да, провидение. Поэтому и я всегда смотрю, и он реально очень круто делает. Он очень круто делает. Это не зависть. С моей стороны, нет. Это восхищение. Ну, правда. Когда-нибудь... Может быть, и у меня получится так. Когда-нибудь. Пока, конечно, не хватает этого. Как это правильно называется? Веса не хватает. Вот. Чтобы, ну, вот пока это будет неубедительно. Представляете, я, у меня платок на шее. Я, ну, рассказываю о том, как вообще и почему все происходило. Вы мне не поверите, естественно. Мне приходится через шутку с вами общаться. День 30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте, дорогие друзья. Я за розги, пишет Кот Z, и трудовую повинность в школе, только хардкор. Хардкор через «а» пишется. Ну ладно. И дисциплина в школе. Каждый день в школе как бой и борьба за выживание. Вот и не будет времени на хамство и тупняк в телефоне. Смотрите, Кот Z. Все тоже предельно просто. Объясню, в чем простота. Если мы за то, что мы как бы используем розги и трудовую повинность в школе, значит, нужно распространить эту практику на всех. То есть, видите ли, не только дети могли получить розги в те времена, когда розги в школе были. Так-то и человек мог получить взрослый кнута. Угу. Или, например, его могли вызвать на дуэль, если уж какая-то высокая, высокие какие-то между собой люди не могли выяснить, кто из них прав, кто не прав, и чувствовали себя оскорбленными, чувствовали, что кто-то задел их честь. А так просто вдоль спины протянули кнутом дурака какого-нибудь, и все. Привязали, да, и спину в фарш превратили. Ну, там, я не знаю, что-то уснул где-нибудь на конюшню. Ну, то разбудили его. Ну, мало ли там, какие есть варианты. Обращение с не пойми кем. Да? Не, к кем-то, кто должен тебе подчиняться. Поэтому, если вы за розги, за трудовую повинность, так это давайте тогда для всех. Тогда я согласен. А иначе что это такое? Розги для детей, а взрослые что у нас? Как себя будут вести? Как это? Почему? Вот как? Давайте порассуждаем, Кот Z. Давайте порассуждаем. Я согласен, особенно в вопросе дуэли, пишет Кот Z. Ну вот видите, то есть надо вернуться в те времена, когда детям розги можно там раздать, а взрослых казнить, там голову отрубить на площади, еще что-то, или исхлестать его, или просто в пятак дать, а он такой, спасибо, честной народ, за науку, да, такой шапку снимает, вот так вот до земли поклон выдает. Ну, может быть, может быть. Но ведь понимаете, в чем дело? Те системы, они уже не существуют, и не потому, что они очень хорошие, а потому, что они не столь современные, как те системы, которые их сменили. Системы всего, взглядов в широком смысле этого слова. То есть те системы перестали существовать, потому что они не такие жизнеспособные, как те, которые существуют. Ну, это же так бы очевидно, да? Вот с этим всеми пороть розгами и прочее. Почему это закончилось? Почему оно проиграло? Ну, потому что оно, ну, менее эффективно в определенный момент стало. Вот это вот все. Потому что никакие розги на самом деле в капиталистическом обществе не нужны. Потому что в капиталистическом обществе достаточно того, что у тебя есть рычаг в виде денег, который ты можешь платить, а можешь не платить. И все. Зачем тебе розги? К чему тебе это все? Зачем тебе кого-то принуждать, куда-то еще что-то? Да? Вот родители. Те, у кого дети, учатся бесплатно. Те, кто воспринимает образование, как нам должны дать образование. Да? И эти же родители, которые в какой-то момент такие, ну, что-то бесплатно они учатся, давайте платно их отправим. Согласитесь, два разных ощущения. Одно дело, когда ты отправляешь ребенка куда-то, где что-то бесплатно кто-то дает, и очень классно. А другое дело, когда ты отдаешь, ну, не знаю, ползарплаты на это. А может быть и больше, чем ползарплаты, чтобы твой оболтус что-то там научился. Ты начинаешь вдруг интересоваться, а что там вам задали, вообще как тебе там получается. Может быть, вместе почитаем книгу? Нет, бывает такое, что мы такие бабки платим, а он такой тупой, почему? Да, ума не приложу. Но вы в зеркало пытались смотреть, может быть? Как бы как вариант, просто посмотрите в зеркало. Такое тоже бывает. Едешь в автобусе и слышишь со стороны детей трехэтажный мат, да еще некрасивый, а так на горохе бы в углу постоял, одумался, пишет спамбокс. Ой, а вы одумались все, вы не матерились, да? Вот вы все не матерились. В автобусах не было такого, да? Ходили все и монсеньор, там, да? А, извольте, милостливый государь, вот так вот вы общались. Я согласен, что надо, давайте, наказывать за мат детей, но не только детей. Я за. Давайте мы вот просто возьмем и, например, там, моих корешей-комиков всех просто изобьем кнутами. Потому что они не могут говорить без мата, это, ну, какая-то беда, я не знаю. Просто изобьем их кнутами, просто, да, это, знаете, как это, пропустить через строй, это называется. Встает строй, у всех палки, и человек должен пройти сквозь этот строй, да, вот в этом смысле. И просто по спинище, по башке бьют, кровь льется, ты там ползешь, тебя забивают, ну, вот прошел, прошел, выжил, о, молодец, поздравляю. Ну, давайте, что так? Все, ну, у меня тогда не останется моих дружбанов-то моих юмористических, понимаете? Ну, как бы все, не останется. И вообще у нас, мне кажется, не останется, так сказать, околокультурной сферы. Ну, потому что, говорю, любую программу включаешь в интернете, а там... Я говорю, я искренне благодарен Артемию Лебедеву, что когда он пришел к нам на программу, он ни одного слова матерного не сказал. Он молодец. Правда? Он умеет это делать. Он человек образованный. Круто было бы, если бы он всегда так делал. И круто было бы, если бы он перестал это делать. И я у него спрашиваю, я говорю, а вот, ну, вы же так вот, ну, вы же знаменитый человек, на вас смотрят, вам подражают и так далее. Он говорит, ну, а вы мимо школы проходили? О, этот аргумент про школы. Обожаю. Самый лучший аргумент. Все. Все мы прошли мимо школы, где матерились дети, и поняли, что все, все потеряно. Теперь и мы должны материться. Ну да, конечно, конечно. А вы, а зачем вы ковыряетесь в носу, вот? Ну, а вы мимо детского сада проходили? Ну, там все ковыряются в носу. Или, подождите, вы что, вы сейчас наложили себе штаны, что ли? Или что? Вы навалили кучу, что ли? Ну, а вы видели этих детей? Вот они же тоже так. Так в том-то и дело, что это дети, они учатся в социуме находиться. А вы же уже умеете, вы же все взрослые люди. И поэтому, если вы говорите, что надо за мат прямо-таки дать хорошо, вот протянуть, знаете, как в селе говорят, протянуть вдоль вонища палкой, дать ума, так это надо и взрослых, обязательно надо, обязательно. Потому что как может человек, который матерится через слово на людях, не, я понимаю, что когда мы собираемся там мужиками-пацанами, мы между друг другом материмся. Это, ну, такая, ну, это нормально. Это нормально. Мужская компания, мы материмся. Ну, когда он это матерится просто вот, ну, в общественном пространстве, ну, с чего тогда? Тоже его надо сказать, ты подожди, ты не про... Это красная линия сейчас была. Мы тут детей только что избивали за это. Мы прямо забили несколько школ палками. Ну, вот, мы тебя сейчас это... Ты смотри. Не то же, как ты смотри, все, поздно, поздно, давай, подставляй спину свою. И бабах ему, бабах, бабах. Ну, а как по-другому? Ну, а то несправедливо. Тот человек, который сам так делает, он будет наказывать тех, которые так делают. Ну, так это что это? Это не пойдет. И эти системы вот этого телесного наказания, которые были когда-то как бы рабочей схемой, они все завершились, потому что это не очень эффективно. Ну, как бы, деньги эффективнее. Все-таки деньги эффективнее. Люди ценят то, за что они платят. Обратили внимание? Ну, человек ходит в бесплатную больницу, он не уважает врачей, он права качает. Как только прием стоит 10 тысяч рублей за консультацию, все. Да, доктор, спасибо, доктор. О, а что еще посоветуете? О, у нас еще есть минутка, расскажите. Конечно, 10 тысяч. Конечно, 10 тысяч. Просто 10 тысяч. И все. Конечно, ты хочешь слушать. Тебе очень важно. Тебе не важно, что ты до этого прочитал в интернете, правильно? Потому что, когда ты заплатил 10 тысяч, ты хочешь впитать информацию. Ты ничего с собой поделать не можешь. 10 тысяч за 15 минут разговора. Дай бог 15 вообще. 10 минут. Просто 10 минут поговорил с человеком, десятку отдал. Конечно, тебе... А еще что? А вот это вот... А подскажите. Нам дочь сказала, что по философии в институте они изучали Домкрата. Мне даже пожаловаться стыдно кому-то, за что я плачу 250 тысяч в год. Жена, конечно, пытается защитить ребенка, мол, она пошутила, пишет Котопес. Это нормально. Я тоже думал, что Данте, он Оливьери. Хорошо? До какого-то момента. Такое было. Люди не могут все знать. Он не Оливьери, если что. Ну, мне так показалось. Ну, типа, да, там, Альгьери, что-то непонятное слово какое-то. Оливье. Ну, салат Оливьери, наверное. Думаю, Данте Оливьери. Ну, так мне казалось когда-то. Ну, вот. Потом мне сказали, ха-ха-ха, нет, не Оливьери. Я такой, а как же правильно? А, точно. Вот же на книжке написано, что же я внимания-то не обращаю. А, человек не может знать всего. Ничего страшного нет. Ну, не знает она в институте про Домкрата, великого философа. Кстати, кто имеется в виду? Мне просто интересно, что кто такой Домкрат? А? Кто такой Домкрат? Кто прообраз-то? Я не могу никак сочетать ни с кем. Кто это? Зимний дворец, архитектор расстрелян, пишет Ядот. Да-да-да. Вот, выколоть глаза строителям собора Василия Блаженного. Ну, он, кстати, по-другому называется. Кстати, раздать всем розги, кто не знает, как он называется. Очень ценю бесплатную спортивную школу сына, чтобы как раз не платить 10 тысяч, пишет Родион. Сократ или Декарт. Домкрат вообще не похож на Сократ. Ну вот, Саратов похож на Сократ, нет? Декарт, наверное. Наверное, Декарт, наверное. Мне чувак заявлял, что суахили — это фамилия Сталина. Ну вот, Федоров, он просто не знает, что это такое блюдо суахиль. Ладно, шучу. В поиске в Гугле «жена урода» обсудили, пишет Александр. В поиске в Гугле. Меня больше интересует, когда мне начинают рассказывать, что в поиске Гугла «жена урода» появляется Зеленский. Кто у нас до сих пор ищет что-то в Гугле? Прям вот натурально вы до сих пор что-то ищете в Гугле. Мне всегда кажется, что это реклама Google, честно. Такая, знаете, незаметная, как это говорят, нативная. Когда такой, а прикинь, в поиске Google, вот так. Такой, о, вот это Google классный, пойду я в нем поищу, даже скачаю это приложение. Какой Google? Я последний раз Google'ом пользовался, я даже не знаю, в каком году. У меня такое ощущение, что нас разводят. И мне такое ощущение, что вы разводитесь на это. И журналисты, и не журналисты, и все остальные. Я не буду смотреть ничего в Google. Гугл пусть сгинет вообще весь, понимаете? Мне все равно, что там. И что там он по поиску, где выдает. Тем более, что вы знаете, что у каждого из таких поисковиков есть региональные настройки. И когда вы этот вопрос задаете здесь, одно появляется. А когда вы этот вопрос задаете в другом регионе, не под названием России, а какой-нибудь другой регион, там будет чуть другое, понимаете? Они хитро настроены, эти алгоритмы, хитро. Поэтому я не пойду, хитро я бы даже сказал, не пойду я в ваш вонючий Гугл. Гори в аду, Гугл. Можно так сказать? Спасибо большое. Загуглить. Поискать. Есть слово поискать. Поискать. А на планшете для телеги ВК и Авито стоит Гугл и пофиг, пишет карету мне. Пофиг. Пофиг. Это когда хочешь материться, но не можешь. Пофиг. Фигня это все. Да фиг с ним. Да? А даже если мы смотрим в Яндексе, все равно говорим погуглить, пишет Светлана. Вот мне сейчас так захотелось чихнуть, Светлана, вы не поверите. Вот это вот, слышали, щелчок? Это я хрустнул носом. Сейчас. Видимо, вы говорите правду. Так это говорит о том, что вы просто все из позапрошлого столетия какого-то там, я не знаю, ну или прошлого, тысячелетия. Вы все еще гуглите везде. Ну, не знаю, там, погуглите. Не буду я гуглить, не знаю такого слова, не буду его применять. Буду применять другие слова. Поискатс. Поискатс. На. Мы отксерить говорим, пишет Федоров. Да, отксерить это еще. Это ладно еще отксерить, отксерокопировать. Ксерокопия. В ГС задумались, вот правда, вот я сейчас только задумался, почему ксерокопия? Почему не просто копия? Ксерокопия это копия, сделанная на ксероксе. Ксерокс это имя собственное, это бренд. Ксерокопия. Вот вы даже на любом этом аппарате увидите, что там будет написано копий, а не ксерокопий. Ксерокопий. Да, все это в честь ксеркса, конечно же, да. Отксерачить, пишет Сергей. Отксерить. Вот серьезно, это вот у нас в регионе говорили отксерить. Ну, можете отксерить мне? Конечно, могу. А копировать будете? А где вы ищете, пишет Александр. В наших поисковиках ищу. В наших. Нужно создать новую глобальную поисковую систему и назвать ее Лупа, пишет имя-фамилия. Что ж, имя-фамилия, вы тонко чувствуете, ваш юмор поражает. Надеюсь, я соответствую. Пошарить в интернете – это тем, кто любит необычненку пошарить. А какой у нас поисковик есть, пишет Алекс. Да кое-какой есть, какой-никакой. Вот его и использую. А вы что, не знаете, какой у нас есть поисковик? Вот его использую. Друг раньше очень гордился, что купил себе джип Kia Sportage. Джип Kia Sportage. Я понял. Все внедорожники, даже если это паркетники, мы называем джип. Потому что первые внедорожники, которые мы увидели своими глазами, назывались джип. Есть такая фирма джип. Они там делают джип Wrangler. Вот, когда-то они, по-моему, делали Виллис, если я не ошибаюсь. Джип называется. И мы все стали называть джип. Но это известная тема, старая. Че нам ее развивать? Я перешел на слово поинтернетить, пишет Кзар. Ну, неплохо. Яндекс не наш, там у Голландии уши торчат. Так уж не торчат. Уже не торчат. Уже они там все разъединились, там какой-то предатель был, он куда-то уехал, он считает, что он гений. Все уже там разъединилось. Голландия уже по-своему, мы по-своему. Вот, все нормально, все уже наше. Не переживайте. Вроде. Так, может, нет. Ну, вообще, да. И, ну, да, и все грузовики на дорогах КамАЗы, пишет Евгений. Здесь я бороться не буду с этим вопросом. Почему? Потому что КамАЗ — это наш, конечно же, наш КамАЗ родимый. Поэтому надо все называть КамАЗ, и это классно. Та же байда с Макдональдсом, пишет Карету мне. А что с Макдональдсом? Не так, я не понимаю. Форд Транзит, Фиат, Дуката — это все газельки, пишет Валерий. Да, мы, кстати, накануне здесь говорили о том, какие самые оторванные тачки в потоке, и я рассказывал про каких-то вот людей на эвакуаторах, на огромных грузовиках помойных там, и, ну, помойных, в смысле, ну, они перевозят помои, и, ну, они носятся страшно, вот. И про какие-то еще там приоры я говорил. Что, я говорил о том, что нормальные люди на любой машине едут нормально, а сумасшедшие, вот, ну, так вот получилось, шлея под хвост попала, вот, они носятся на всем чем угодно. И они, наверное, и ходят так же, расталкивают всех, там, моргают, там, шипят сзади. Пип-пип, пип! Да, ну, такой вот человек. Скорее всего, в любой очереди они себя так ведут, эти люди. Ну и, короче говоря, я забыл упомянуть людей, которые ездят на Форде Транзит и Фиат Дуката, да, я забыл их упомянуть. Уважаемые водители Форд Транзит и Фиат Дуката, нет, это не спортивные автомобили, нет, это не трек, нет, у вас не умопомрачительный разгон. Нет, не надо в крайней левой полосе пытаться ехать на 1 километр больше потока и при этом всем моргать. Нет, пожалуйста, не надо. Не надо подъезжать под задний бампер. Нет, вы не сориентируетесь всегда. Когда-то произойдет осечка, такое бывает. Говорю как специалист. Toyota Tundra туда же, пишет J23. Ну, Tundra это все-таки пикапчик дорогой. А вот именно вот Ducato, вот эти все каблучки разнообразные, понимаете, Peugeot Partner. Помню Peugeot Partner, и это смешно, это на самом деле смешно. Въехал мне в зад на моей копейке, на BMW. Это был, по-моему, 14 или 15 год. Я просто стоял на перекрестке и просто издалека такое торможение, прям, прям в бампер сзади. У меня, кстати, не сильно там что-то испортилось, а у него просто морду себе разнес всю. Вот. И я не могу рассказать всех подробностей этой истории, потому что мне... Мужик въехал в зад, да? Ну, не могу рассказать все подробности истории, потому что я Ну, честно, в тот момент я забыл о том, что я, в принципе, не матерюсь в общественных местах. Ну, потому что, ну, я не на него матерился. Но я вот стоял и просто вот, как бы, комментировал ситуацию. Я как бы на человека ничего не ругался. И потом вот я увидел, что называется «Пежо-партнер». Думаю, господи, партнер номер два, партнер номер один. Почему они даже машину так назвали? Партнер. Ну вот, случилось, думаю, вот так. Вот она, Москва. Не так, так эдак, понимаешь? А? Но Дон Газильеро, пишет Вит, жесткий партнер вам достался. Да, да, со всего размаха, понимаешь? Никаких ухаживаний вот этого. Просто взял, доворвался. И я говорю, ну, уважаемый, говорю, не серьезно, я там нормально, без всяких даже... Даже уважаемый не говорил. Вот это вербальная агрессия в виде уважаемый. Уважаемый, типа, эй, уважаемый, вы почему лежите здесь, да? Вот, и просто я говорю, ну, как же так произошло? Он говорит, да, это... Затупил я. Ну, думаю, ну, с кем не бывает, реально можно затупить. Можно затупить? Ну, можно затупить? Конечно, можно затупить. Я говорю, ну, как бы, понятно, ну, ладно. То есть человек нисколько не там как-то себя плохо не проявил, он не сказал, а чё ты тут стоишь на перекрестке на красный? Я не увидел тебя. Нет, он просто сказал, ну, затупил. Ну, затупил, да. А когда, собственно говоря, вот то, что я не могу процитировать, что я сказал, это было забавно, потому что я стоял на перекрестке, напротив было ДТП, там стоял полицейский, оформлял автомобили, и вот мне прямо партнер въезжает взад в этот момент. Я выхожу из автомобиля, смотрю, у меня разбит бампер задний. Не очень плохое настроение, прям очень плохое настроение. И подходит полицейский, и знаете, что он говорит? Ну, чё ж вы так? Ну, просто он говорит, ну, чё ж вы так? Мне! Я на месте стоял! В смысле, ну, чё ж вы так? В смысле, я на месте стоял! Он говорит, ну, чё ж вы так? Я говорю, да! Вот, вот просто одно и то же слово, я повторил просто три раза. И знаете, вот что мне понравилось, он так посмотрел, и так, знаете, понимающий такой, как я вас понимаю? Давайте документы. Он просто, он понял, что я крайне раздосадован. Я не ему, никому, я просто говорю, да, вот просто затроил, понимаете? И он такой, как я вас понимаю? Ну, давайте документы сейчас будем оформлять. Вот, ну, нормально. Вот. Что же вы так стоите-то неаккуратно, пишет Родион. Да, вы что тут это, стоите, мешаете. Нервируют те, кто поднюхивает выхлоп, а у меня фаркоп и кнопка ложных стоп-сигналов, пишет дело техники. Слушайте, а мне показалось, или на некоторых современных автомобилях есть такие системы, когда чувак несется сзади и прям сильно подъезжает под бампер, сама машина ему отмаргивает. Без твоего участия. Есть такое или нет? Есть такое или нет? Я просто машину купил, современную. И я такой еду, думаю, погоди, она сейчас моргнула, что ли, этим? Ну, аварийкой, она сейчас моргнула аварийкой. Или мне показалось? Или это какое-то, ну, в смысле, помешательство. Просто человек сзади нам летит прямо, вот этот. И мне показалось, она моргнула аварийкой. И самый прикол, он такой раз, отпрял. Или, может, она что-то сзади пишет? Я не знаю. А? Есть такое или нет? Китайцы так делают. Реально? Китайцы так делают? Лисяны, ханчи так делают, да? Черт! Черт! На мусорках есть задний фонарь, это круче, пишет Ядот. Да, есть такое. Вчера вечером мне так же моргало, близко к бамперу ехал в пробке, пишет Сергей. Поняли прикол? Ага, я, кажется, догадался. Пишет, слушайте, оно такое предполагал для уменьшения числа ДТП, потому что некоторые намеренно провоцируют, по его мнению, пишет. А, это про полицейского? Да не, я думаю, нет. Противотуманки включаю, работает, пишет Олег. Мой Хавал так делает, пишет Москва. При резком торможении аварийка работает. При резком торможении я знаю. Это давнишняя тема. Типа, когда в педаль дал, и она прям сама начинает моргать, чтобы сзади видели. А это наоборот. Ты едешь, тебя типа догоняет машина, ну, слишком быстро приближается к тебе сзади, и машина автоматически отмаргивает. Твоя. Ему. Типа, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Типа, что-то ты там слишком быстро едешь. Прикиньте, до чего дошел прогресс, ребята, до чего дошел прогресс. Все-таки да. Можно слегка прижать тормоз, лампочка тоже включается. Не, он аварийкой отмаргивает. Прям сразу. Тот летит, и он аварийкой. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. И реально работает. То есть в том смысле, что он сзади... Ну...
Есть кто еще пугает вот так вот, едущий. Впереди.
Как? Доброе утро.
Доброе утро.
Еще да. раз здравствуйте.
Да. Доброе утро.
Есть что? Те, кто, наоборот, едут специально, догоняют китайские машины вот эти.
Да.
Чтобы их водителей, ну, попровоцировать или как-то позлить.
Да.
Ну, то есть приближаются к ним специально, быстро там газуют, машина считывает, что сзади какая-то угроза, начинает отмаргивать, и это, ну, раздражает, видимо, водителей вот этих машин китайских.
Да.
Ну, то есть, чтобы позлить, то есть сзади едут, чтобы позлить впереди едущих.
Разумно, так. Конструктивно. А дальше новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.